В эфире радио «Эхо Кавказа» итоговая информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Нездоровая атмосфера. В Тбилиси продолжается спор об отсрочке наказания Михаилу Саакашвили, теперь судебный. Дело закончено, не забудьте. В Тхинвале прекращено уголовное преследование Тамары Миарокишвили. Слово года «Инвестор». Итоги 2022-го в Абхазии подводит Изида Чаня. Все это, а также продолжение разговора о конституционной реформе в Абхазии. В Тхинвале судят силовиков по делу Джабиева. Гость недели Дмитрий Быков и многое другое сегодня в прямом эфире и на нашем сайте www.echokavkaza.com. В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». У микрофона Вадим Дубнов. На этой неделе состоялся, наконец, суд по вопросу об отсрочке наказания по состоянию здоровья бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили. На несколько минут в зале суда появился и сам экс-президент. Ему предоставили возможность подключиться онлайн к судебному заседанию из клиники Вивамеди. Однако судья Георгий Аривадзе не разрешил ему произнести речь на украинском языке. С подробностями Мзия Парисишвили.
«Если вы начнете снимать одежду, Батану Михаил, я вас отключу», — сказал судья Георгий Аривадзе с остывшему изображению Михаила Саакашвили на мониторе в судебном зале. Он услышал, да, поинтересовался адвокат Шалва Хачапуридзе, когда онлайн-связь между судебным залом и клиникой Вивамеди была установлена, и на экране появился Михаил Саакашвили, небритый, непричесанный, с подушкой под головой и каким-то отрешенным взглядом. Именно Хачапуридзе предложил своему подзащитному поднять верхнюю одежду, чтобы все убедились в том, в каком тяжелом состоянии тот находится. Было ясно, что ему трудно сосредоточиться на обращении судьи Аривадзе, но его замечание говорить по-грузински, а не по-украински, Михаил Саакашвили услышал.
«Я гражданин Украины и имею право говорить на украинском. Тогда я вас отключу, Батану Михаил».
Во второй раз предупредил судья Аривадзе, отметив, что судопроизводство идет на грузинском. Заключенный знает этот язык, а предоставление переводчика с украинского заранее не было заявлено. «Президент умирает, а для вас проблема его украинская речь?» Возмутилась в зале суда одна из сторонниц Михаила Саакашвили, за что было выдворено судей Аривадзе, который пригрозил к тому же, что выпишет ей штраф в размере 200 лари за неуважение к суду. «Скоро с экрана исчез и сам Михаил Саакашвили. Ему стало плохо», — сообщил адвокат Хачапуридзе через некоторое время. И там же был поправлен представителем пенитенциарной системы. Саакашвили отказался от повторного включения. Тем не менее, это не стало препятствием для продолжения судебного заседания. В зал был приглашен американский психиатр Эрик Дэвид Голдсмит. Его заключение является одним из ключевых, на основе которого защита требует для Саакашвили отсрочки или освобождения от отбывания наказания по состоянию здоровья.
«У Михаила Саакашвили посттравматическое стрессовое расстройство и быстро прогрессирующая деменция».
Голдсмит исключает вероятность того, что Саакашвили может симулировать болезнь. Коснулся он и вопроса обнаружения в анализах третьего президента тяжелых металлов.
«При соприкосновении с такими тяжелыми металлами, как ртуть и мышьяк, у человека быстро прогрессируют проблемы с памятью и появляются осложнения с функциями мозга».
Свидетельства американского психиатра о состоянии здоровья экс-президента заняли несколько часов, несмотря на то, что его показания переводили два переводчика. Но многочасовых разъяснений специалиста о том, что Саакашвили требуется высококвалифицированная медпомощь за рубежом, политики не дослушали. Для собравшихся у здания суда оппозиционеров одного только вида Михаила Саакашвили было достаточно, чтобы убедиться в необходимости отправки третьего президента за рубеж. Наряду с представителями нацдвижения этого мнения придерживается лидер Друэлена Хоштария. Мы на экране видим кадры преступления в отношении Михаила Саакашвили. Эмоционально на это очень трудно смотреть. Остальное написано в экспертных заключениях. О том, что дальше будет хуже, президент Саломе Зурабишвили должна определиться с помилованием. Я от этого суда, который так хладнокровно может все это делать, ничего не жду. Думаю, если процесс затянется, оппозиция должна определиться с общим протестом. Вид Михаила Саакашвили, лидеров правящей грузинской мечты, убедили в обратном. Председатель партии власти Иракли Кобахидзе также дал свое экспертное, почти рентгеновское заключение о том, что Саакашвили до приезда в Грузию сделал операцию на желудке для похудения.
Как видно, из симуляции нужен дар, а это была очень бездарная симуляция. Что касается его вида, ничем не отличается от тех видеокадров, которые распространила Минюст. Он на избирательном питании, это вызвало снижение массы, и у него операция на желудке. Это мы видим из его внешности. Все остальное должно быть доказано диагнозом, но они ни один диагноз не смогли обнародовать.
Иракли Кобахидзе отмел призывы президентов Украины и Молдовы отправить Михаила Саакашвили за рубеж после того, как Владимир Зеленский и Майя Санду увидели упомянутые Кобахидзе видеокадры от Минюста. Судя по реакции властей, не услышат они и другие призывы от других зарубежных партнеров из Вашингтона и Брюсселя. Для наглядности, что за состояние Михаила Саакашвили ответственность несет власть, европарламентарий Виола фон Краман обнародовала две фотографии, как выглядел Михаил Саакашвили сегодня и как в июне 2021, когда встретилась с ним. «Последний раз, когда я встречалась с Михаилом Саакашвили, он был здоровым человеком. Вот так он выглядит сегодня, спустя год с небольшим в грузинской тюрьме. За благополучие каждого заключенного, включая Саакашвили, отвечает правительство Грузии», написала в Твиттере Краман. К моменту подготовления сюжета судебный процесс еще не был завершен. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Рубрика «Панорама». Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного. Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас. Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе «Зеркало» на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
В Абхазии продолжается дискуссия о конституционной реформе, которую предлагает президент самопровозглашенной республики Аслан Джани. Соответствующий законопроект только поступил в парламент, но уже на этой стадии в обществе возникли серьезные разногласия. Наш сухумский корреспондент Виталий Шаря поговорил с одним из членов комиссии по конституционной реформе, юристом Саидом Гизердава.
На этой неделе в центре общественного внимания в Абхазии оказалась конституционная реформа. Спустя около года после того, как созданная комиссия по ней направила свои предложения президенту, он со своими изменениями адресовал их в Конституционный суд и парламент. Но эти изменения вызвали публичные возражения некоторых членов комиссии. Так, юрист Центра гуманитарных программ Саид Гизердава опубликовал в соцсетях большой пост, который начинается так: «Институт роспуска парламента – это очень серьезный инструмент в руках исполнительной власти. Он существует в странах с парламентской и смешанной формой правления, но не президентской, как у нас. Его используют как механизм разрешения кризисов в отношениях законодательной и исполнительной власти. Но сыграет ли он в нашем контексте функцию предохранительного клапана или будет провоцировать напряжение?» Конец цитаты. Далее он обращается к тому, как комиссия предлагала разрешить возможную конфликтную ситуацию при согласовании кандидатур министров, и приходит к выводу: а в предложениях президента мы видим имитацию сдержек, противовесов. Президент вроде бы делится своей властью с парламентом, но это только видимость. На самом деле он получает над ним контроль. В таком изложении положении эта процедура не имеет смысла». Конец цитаты. Многие поддержали пост Гизердава, но не все из них, судя по их откликам, достаточно глубоко разобрались в сути проблемы, и в позициях некоторых было больше политических лозунгов, чем всестороннего анализа. «Эхо Кавказа» связалось сегодня с Саидом Гизердава, дабы подробнее остановиться на ряде вопросов. В частности, мы заговорили о том, что идея упразднения в Абхазии Кабмина с целью избежать дублирования его работы с работой администрации президента озвучил еще лет 10 назад в бытность свою президентом республики нынешний премьер-министр Александр Анквап. Саид Гизердава рассказывает.
У нас такую инициативу в свои руки взяли вот Астамураб и Астамуртани. Они предложили нам эту идею. Мы очень долго ее обсуждали, но на самом деле она же простая и понятная. Речь идет о том, чтобы вот эта власть исполнительная, она не была такой как бы двухглавой и дублирующей друг друга. Потому что администрация президента иногда контролирует или дублирует полномочия Кабмина, и это очень затягивается. Поэтому мы решили пойти по пути упрощения. Но администрация президента, она как бы сливается с Кабмином, и поскольку это становится единой такой монолитной структурой, то два руководителя — это чересчур. Ну, нужен вице-президент как такой запасной игрок, а премьер-министр как-то не вписывается вот в эту новую конфигурацию. И решили, что вот давайте будет президент, будут очень сильные министры, их роль совершенно поменяется, это больше не какие-то там зависящие от премьер-министра фигуры, а ну, они непосредственно будут подчиняться президенту, но и их компетенция станет более такой сильной.
Мы заговорили о том, что в нашем, да и не только в нашем обществе, многие конституционные другие изменения неизбежно персонифицируются. В данном случае любящие порассуждать о неких противоречиях между президентом и премьером увидели в ситуации именно это. Хотя, заверил Гизердава, предлагавший это изменение, совершенно не относится к сторонникам одного и противникам другого. А еще тем, кто любит примерять такие изменения к фигурам конкретных политиков, не следует забывать, что таковые, если произойдут, в любом случае не будут сиюминутными. Они рассчитаны на перспективу. Гизердава говорит.
Это понятно, что это не при сроке полномочий вот действующего президента. И логично, чтобы это вступило в действие уже при вновь сформированных органах власти. Это было бы нормально. Там меняется же не только что-то внутри исполнительной власти, но и взаимоотношения исполнительной законодательной власти тоже меняются серьезно.
То, что предлагали члены комиссии, считает Саид, было более мягким вариантом разрешения возможного конфликта при формировании правительства.
И, ну, понятно, что мы не хотели доводить ситуацию до совершенного такого кризиса и роспуска парламента. Мы поэтому предусмотрели такой отложенный, что ли, вотум доверия. Через полгода обязательно вопрос выражения доверия тем министрам, которые не прошли его в свое время, должен быть поставлен. Вот здесь уже как бы президент не может отказать парламенту. У парламента есть время посмотреть на результаты работы этого министра, которого они ранее не одобрили. Ну, они могут сказать, что, ну, действительно, он справляется, ну, давайте его оставили. Нет, все-таки мы были правы, что мы не одобрили его кандидатуру, поэтому мы выражаем свое недоверие. Мне такая идея в голову пришла, и коллегам такая идея, они раньше даже озвучили меня.
Ну, вот теперь интересно, дальше парламент принимает в трех чтениях, да? А он может вносить поправки? В принципе-то это обычная же практика, когда парламент обсуждает, что-то там изменяет.
Насколько я помню, да. Честно говоря, не знаю, насколько парламент будет готов к тому, чтобы разрешить вот эту процедуру распуска парламента. Причем она это совершенно не сбалансированный механизм. Вот в чем проблема. То есть может быть использован против парламента разных политических взглядов президента и парламента. И президент может заведомо предлагать кандидатуры, которые не устраивают депутатов, и таким образом как бы подводить ситуацию к распуску. И не думаю, что вот сейчас депутаты готовы такую бомбу закладывать тут.
Изменения в ней внесенные в их предложение, стали для членов комиссии полной неожиданностью, говорит Гизердава.
Нас собирали, мы год работали именно таким пониманием того, что мы подготовим поправки в Конституцию, что именно они будут использованы, и что не какие-то другие потом поправки заменят наши почему-то, да, и без обсуждения какого-либо с нами, не ставить в известность комиссию. И я много раз говорил, что комиссия – это экспертный орган, где много специалистов, которые взвешивают за и против, и учитывают все риски, опасности и так далее.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Российская военная мобилизация Абхазию затронуть не может. Это факт, это реальность.
У меня мой сын военный. И дай Бог, конечно, кто хочет, чтобы на войну отправили.
Это просто прямая дорога к диктатуре, где будет определяться, как мы можем думать, что мы можем говорить, что мы можем показывать.
Стали более жестокими преступления. Я не помню, чтобы такого количества убийств происходило.
Это звучит как издевательство над ветераном, которые принесли эту победу.
Голоса на радио «Эхо Кавказа».
На этой неделе было прекращено уголовное преследование в отношении гражданской активистки Тамары Миаркишвили. Схинвальская городская прокуратура самопровозглашенной Республики Южная Осетия закрыла дело, возбужденное против нее 16 августа 2017 года в связи с отсутствием признаков преступления. Мурат Гукимухов следил за процессом.
Гражданская активистка Тамара Миаркишвили получила постановление Схинвальской городской прокуратуры за подписью следователя Чельдиева. Согласно постановлению, цитирую с сокращениями, уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное уголовное дело подлежит прекращению в связи с отсутствием в деянии состава преступления. Конец цитаты. Постановление датировано 30 ноября, но Тамара Миаркишвили получила его только сегодня.
Сегодня утром получила письмо из прокуратуры города Цхинвала о постановлении. Несколько страниц. В конце написано самое главное – прекратить уголовное дело из-за отсутствия состава преступления. И что я имею право на реабилитацию.
Ну и какие теперь планы на будущее?
Банки отсынивали обязательно. Или это не считается планом. И буду продолжать жить так, как я жила раньше.
С 16 августа 2017 года Тамара Миаркишвили находилась под следствием. Прокуратура Оленегорского района возбудила против нее уголовное дело по обвинению в клевете на партию власти Единой Осетии и незаконном приобретении югоосетинского гражданства на основании поддельного документа. Тамаре инкриминировали, что она приобрела югоосетинское гражданство, сохранив при этом грузинское. С 4 сентября 2018 года Тамара Миаркишвили находилась под судом. С тех пор прошло 4 судебных процесса, и все их Тамара выиграла. Обвинения в клевете коллегия Верховного суда признала несостоятельными. Дело о незаконном получении паспорта тоже развалилось, но прокуратура искусственно затягивала дело, опротестовывала судебное решение, возбуждала новые расследования, предлагала закрыть дело по нереабилитирующим основаниям, по истечении срока давности якобы совершенного ею преступления, в чем Тамара Миаркишвили усматривала явный шантаж со стороны прокурорских, снятие ограничений на свободу передвижения в обмен на признание прокурорской правоты и отказ от претензий за незаконное преследование. Наконец, 18 ноября Схинвальская городская прокуратура вынесла постановление о прекращении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления. Но при этом, как указывалось в постановлении, Тамара получила паспорт обманным путем, ее необходимо лишить гражданства Южной Осетии. Вывод следствия явно противоречил Конституционному закону о гражданстве, согласно которому, цитирую, гражданин Республики Южной Осетии не может быть лишен гражданства. Конец цитаты. Тогда гражданская активистка назвала это решение половинчатым. Теперь, говорит Тамара, все противоречия законам устранены.
Конечно, я благодарна Сергею Битееву, исполняющей обязанности генерального прокурора. Мы с ним общались, и было видно, что он понимает абсурдность этого дела. Ему это явно не по душе. Наверное, я не совру, если скажу, что он мне сочувствовал. Но вместе с тем я понимаю, что решение по таким делам, как мое, принимает политическое руководство республики.
А вы в этом уверены? На основании чего вы делаете такие выводы?
Это факт. Я в этом убеждалась много раз. Когда, к примеру, президент Бибилов лично мне говорил, что преследование беспочвенное, и предлагал даже закрыть дело с условием, что не буду потом праздновать на Фейсбуке, и что я изменюсь. стану более лояльным. Предлагали мне должность в моем районе, хорошую должность. Честно скажу, что я смирилась, что это будет бесконечное дело. Ну, как нагрузка к моей гражданской позиции. И, как мне казалось, нынешней власти не было особых причин для снисхождения. Я успела им нервы потрепать. И, честно говоря, меняться я не собираюсь. Но к чести Гаглоева, или, может, тех людей, которые он поручил курировать мое дело, все-таки они решили прекратить преследование. И даже указали в постановлении, что я имею право на реабилитацию. Это характеризует их как приличных людей.
Это была гражданская активистка Тамара Миракашвили, Мурат Букимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Наше тело дрянь. Вот поэтому я не вижу никакого повода праздновать День Конституции.
Грузинская православная церковь сосредоточит крайнего традиционализма, человеконенавистничества, воровских понятий, коррупции и клановости.
Эта история, начавшаяся как кампания в защиту старого моста, уже давно о другом.
Блоги на радио «Эхо Кавказа». Словом года в Абхазии можно назвать слово «инвестор». При этом никаких положительных ассоциаций с ним у нашего сухумского блогера Изиды Чани не возникает. По ее словам, чтобы объяснить причины негативного отношения, достаточно полистать истории инвестиций в самопровозглашенную республику.
Год близится к завершению, и самое время поговорить об инвесторах. Вновь абхазское общество разделилось надвое. На тех, кто считает, что инвестор должен чувствовать наши объятия и дыхание и готов подогнать законодательство Абхазии под российского инвестора, и тех, у кого это слово вызывает раздражение. Кто его не произносит, отсидит сквозь зубы, как, к примеру, участники круглого стола, посвященного равенству и справедливости. Здесь инвесторов называли полумифическими существами, говорили о том, что усилиями президента и его команды из Абхазии создается рай для иностранных инвесторов и ад для жителей страны. Я, понятно, во вторую категорию. Но оставим эмоции, потому как если хоть какая-то часть общества ощущает угрозу и воспринимает инвестиции как разграбление страны, то этому должно быть объяснение, которому необходимо прислушаться. И оно найдется, если полистать историю инвестиций в Абхазию и проанализировать их результаты. В наших условиях так называемые инвестиционные проекты – это чаще всего безвозмездная передача или продажа по остаточной стоимости туристических и спортивных объектов, лучших прибрежных земель, сельхозугодий и так далее. Осуществляется эта продажа-передача в условиях полной закрытости, что само по себе уже настораживает по принципу личной выгоды и под лозунгом для народа. Все равно все бурьяном зарастет. Так вот, этот самый лозунг для масс говорит о том, что у людей, допущенных нами чрезвычайным полномочиям, нет в голове никаких планов по обустройству страны, их совсем не заботит, что их покупатели чаще всего имеют сомнительную репутацию. Поэтому мы слышим в голосах президента и премьера обеспокоенность рисками для инвестора, а не для страны и ее жителей. Не смущает наших продавцов народной собственности и одновекторность инвестиций. Инвесторов не выбирают, исходя из интересов государства. Им не предлагают участвовать в конкурсах на определенных условиях, не выставляют их проекты на всеобщее обозрение. Я даже больше скажу, у страны до сих пор нет генерального плана застройки городов и районов. Последний пример преступного отношения к вопросу – Пицунская госдача. Чем только не шантажировали несогласных наши горе-деятели – пенсиями, зарплатами, угрозой войны и так далее. Это дачная история противостояния общества и власти насчитывает многие месяцы, но ни разу за все это время я не услышала даже попытки аргументировать решение по отчуждению части территории страны хотя бы экономической целесообразностью. В результате выяснилось, что в самом соглашении по груздаче такой же бардак, как и в мозгах наших чиновников. Отдавая часть территории, они не удосужились поработать над документами, перепроверить хотя бы координаты, указанные в них. И если бы общественность не взбунтовалась, то чужие дяди уже забивали бы колышки и обносили бы колючей проволокой территорию курорта Пицунды, присоединяя ее к сдаче. Я не верю в наивность Бжания и НКВАБа, поэтому меня никто не убедит в том, что в данном проекте отчуждения части территории страны не было их личной выгоды. Теперь история повторяется, но уже с аэропортом. Полная секретность, ни одного внятного посыла, ни одного имени, ни одного даже намека на экономические прогнозы, сроки исполнения, выплаты в бюджет страны, риски и перспективы. Мы просто должны свято верить им на слово. И это после Пицунды, после развала всей энергетической системы, которую они готовят под инвестора, после железнодорожного кредита и кемпинга в Цандрипше. Да, кстати, про кемпинг в Цандрипше, о котором все благополучно забыли. Это иллюстрация классической абхазской сделки. Объект, переданный несколько лет назад непонятно каким инвесторам, привлек к себе внимание грандиозными обещаниями их самих и лоббирующих этот проект чиновников и депутатов. Боже, что это было? Картинки, слайды, альбомы, планы реконструкции, схемы восстановления инфраструктуры и так далее. Этот проект долго обсуждался в парламенте, отклонялся и снова обсуждался. И уже не могу утверждать, каким путем, но инвесторы нашли путь к сердцам депутатов. А теперь результат. Ничего из обещанного грандиозного мы не увидели. Сам объект остается в полуразрушенном состоянии. Никаких новых рабочих мест. Собственники не выплатили даже остаточную стоимость объекта. Эксплуатируют его в том же виде, в котором он был на момент сделки. В социальной сети время от времени появляется видео туристов, проживающих в домиках, когда-то построенных в Советском Союзе для отдыха пионеров и комсомольцев. Репутационный ущерб – это все, что страна получила от сделки века. Наши наперсточники торопятся распродать все. Как происходит привлечение инвестора, мы видели совсем недавно. Наш президент собственной персоной объезжал страну и как владетельный князь предлагал потенциальному инвестору на выбор любую территорию. Ему и в голову не пришло, что понимание государственного интереса должно быть основано хотя бы на научных прогнозах. Какие иностранные инвестиционные проекты нужны стране, а какие можно осуществить внутренне внутренними силами, если выделить кредиты своим гражданам. Какие проекты ударят по местному, весьма неконкурентоспособному населению, а какие необходимы для развития малого и среднего бизнеса. Что государство получит от того, что спортбазу Эшера заберет его друг Александр Ткачев, а аэропорт перепадет Дерибаске или еще какому-то крутому дяде. Но опасения вызывают не только совершенно дикие схемы, по которым реализуются эти проекты, но и угрозы, которые они на себе несут. Ни разу не слышала, чтобы наши экономисты просчитывали, что станет с малым и средним бизнесом местных жителей, когда Ткачевы построят свои многофункциональные комплексы, откуда возьмутся дополнительные энергетические ресурсы, канализационные и очистительные системы, куда исчезнут горы мусора в стране, где нет ни одного мусороперерабатывающего завода. Как вся эта инвестиционная деятельность скажется на экологии? Какие средства необходимо направить в производство или сельское хозяйство, чтобы накормить и напоить растущее население страны? Все инвестиции происходят как-то не по уму, без учета нужд страны и на грани дикости, которая рано или поздно, без сомнения, обернется полным отсутствием возможностей для граждан Абхазии. Ведь у нас нет необъятных просторов, есть лишь крохотная территория, которую надо использовать рационально. Телега по-прежнему стоит без движения перед лошадью, потому что наша власть работает по принципу «после меня хоть потоп». Они уже знают, что разгребать эти авгевы конюшни не им. Они знают, что общественность смирилась с трюком, с железнодорожным кредитом и молча оплачивает то, что должен был оплатить еще 10 лет назад щебеночный бизнес. Вот поэтому самое популярное в этом году слово «инвестор» вызывает у нас только негативную реакцию.
Главное слово года в Абхазии представила Изида Чаня. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Время короткого выпуска новостей в середине нашей программы. Папа Римский Франциск выступил в Рождество в Ватикане с традиционным посланием городу и миру и призвал к прекращению боевых действий на территории Украины. В своей речи понтифик поздравил верующих с праздником и призвал к солидарности с украинцами. Франциск отметил, что многие жители Украины проживают наступившее Рождество в темноте, на холоде или вдали от своих домов из-за разрушений, вызванных 10 месяцами войны. Папа также упомянул о голоде, который бедные страны принесла война России с Украиной. В ночь перед Рождеством на месте в соборе Святого Петра в Ватикане понтифик осудил алчность тех, кто, по его словам, пожирает собственных соседей. В свою очередь глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен своим поздравительным сообщением в Твиттере назвала 2022 год годом солидарности с украинцами. Фон дер Ляйен обратила внимание, что Европа преодолела беспрецедентный энергетический кризис. Президент Украины Владимир Зеленский в канун Рождества в своей речи поздравил граждан, находящихся в стране, за ее пределами и в плену. Украинский лидер, среди прочего, упомянул об обороне Азовстали в Мариуполе, оккупации пригородов Киева, успехах военных в Херсоне и Изюме. 25 декабря католики и протестанты наряду с прихожанами ряда православных церквей празднуют Рождество Христово, один из важнейших христианских праздников по григорианскому календарю. Россия в отношении Украины действует в правильном направлении, она защищает свои национальные интересы. Об этом заявил президент России в эфире программы «Москва, Кремль, Путин». По словам Владимира Путина, в основе конфликта с Украиной лежит политика оппонентов Москвы, направленная, как он сказал, на растаскивание исторической России. «Разделяй и властвуй». Вот они всегда старались это сделать, пытаются это сделать и сейчас. А наша цель в другом – в объединении русского народа, сказал президент. Отвечая на вопрос о том, как России отступить от опасной черты, Путин сказал: «Я не считаю, что она такая уж опасная. Я считаю, что мы действуем в правильном направлении, мы защищаем свои национальные интересы, интересы наших граждан». Президент также отметил, что Москва готова договариваться со всеми участниками о приемлемых развязках конфликта с Украиной. «Но это их дело, не мы же отказываемся от переговоров, а они», — отметил Путин. Кроме того, по словам президента, события последних месяцев убедили его в том, что 99,9% россиян готовы положить все в интересах страны. Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя слова Путина, написал в Твиттере, что Россия не хочет переговоров и пытается избежать ответственности. Россия в одиночку напала на Украину и убивает ее граждан. Нет никаких других стран мотивов геополитики, считает Подоляк. Госдума разрабатывает законопроект о повышении налоговых ставок для уехавших россиян. Об этом сообщил глава Нижней палаты парламента Вячеслав Володин. По словам Володина, покинувшие страну не только удаленно работают в российских компаниях, но и пользуются всеми льготами в соответствии с законодательством. Правильно, преференции для покинувших Российскую Федерацию отменить и ввести для них повышенную ставку налогообложения. Так будет справедливо, написал Володин в Телеграме. Ранее в декабре стало известно, что «Единая Россия» работает над законопроектом, запрещающим россиянам, уехавшим за границу, работать удаленно по некоторым специальностям, перечень которых определит правительство. Издание «Верстка» писало, что ограничения могут затронуть работников сферы информационной безопасности и ряда других важных для государства областей. В Париже после демонстрации в память о курдах, убитых возле Курдского общественного центра 23 декабря, произошли беспорядки. За причинение ущерба были задержаны 11 человек, легкие ранения получил 31 полицейский и один демонстрант, об этом сообщает МОН. Примерно через час после начала акции на площади республики несколько демонстрантов начали кидать в полицейских разные предметы. Те в ответ применили слезоточивый газ. Столкновения продолжались около 2 часов, после чего протестующие разошлись.
Эхо Кавказа. Новости.
Президент Грузии Свама Зурабишвили поздравил граждан, отмечающих 25 декабря Рождество Христово. Председатель парламента Грузии Шалу Папашвили пожелал гражданам счастливого Рождества. В своем поздравлении премьер-министр Грузии Ираклий Грибашвили пожелал мира и благополучия всем, для кого 25 декабря – праздник любви, радости и надежды. Рождество отпраздновали в Евангелической Лютеранской церкви в Тбилиси. Торжественную службу провел епископ Рольфс Бараес. На торжественной литургии семье присутствовал посол Германии в Грузии Эрнст Петер Фишер. Рождественская служба прошла также в Ассирийской Халдейской католической церкви на арамейском языке. Хорепископ церкви Бенни Бет Ядгар поздравил весь христианский мир с праздником и пожелал мира пастве. 15 детей из семей без вести пропавших в ходе вооруженных конфликтов в Южной Осетии в 1990-2008 годах отдохнули на горнолыжном курорте Цей в Северной Осетии. Об этом информагентство РИА сообщил руководитель пресс-службы МККК Марина Тидети. В Тбилиси убита супружеская пара. По имеющейся информации, в связи с инцидентом задержан сосед, пытавшийся спрятать тела, чтобы замести следы, пишет Сова. По данным МВД, задержанному инкриминируется умышленное убийство двух человек, совершенное при отягчающих обстоятельствах. Ведомства сообщили, что 19 декабря обвиняемый нанес мужу и жене смертельные телесные повреждения. Конфликт возник на почве финансового спора. Следствие ведется по статье Уголовного кодекса Грузии, которая предполагает от 16 до 20 лет тюрьмы или пожизненное заключение.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Тхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». На этой неделе в Тхинвали прошел очередной судебный процесс с участием задержанных силовиков, которых подозревают в причастности к смерти Нала Джабиева. Сами подозреваемые вину не признают и требуют изменения меры пресечения, ссылаясь на незаконные повторные задержания. О продолжении громкого дела в самопровозглашенной республике Южная Осетия Ирина Келексаева.
2,5 года назад по делу о смерти Нала Джабиева изначально было задержано 7 человек, двое из которых 2 года находились под стражей. Недавно Алану Багаеву и Ацамазу Наниеву изменили меру пресечения под подписку о невыезде. Мера пресечения остальным задержанным по делу Нала Джабиева была изменена дважды. Сначала в июне 2021 года, когда судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда отказала им в ходатайстве и оставила в силе решение Тхинвальского городского суда о продлении меры пресечения в виде нахождения под стражей. Однако на следующий день они были выпущены под подписку о невыезде. Этому предшествовала объявленная задержанными голодовка и под копирку написанная обращение, где они заявляли, цитата, «Ужасно наглое, незаконное, необоснованное, хамское и бездоказательное задержание и обвинение меня в том, чего я не совершал». Конец цитаты. Наблюдателей привлекла тогда одна фраза из этого обращения, цитата, «А также требую СМИ депутатов каждой фракции, которые обязаны известить в письменном виде о моих требованиях, лиц, которые с 28 августа 2020 года по сегодняшний день договаривались с нами по данному уголовному делу». Конец цитаты. Кто и зачем по их словам, с ними договаривался, на судебном процессе они так и не сказали, зато оказались, несмотря на решение суда, на свободе. Второе задержание пятерых подозреваемых Кузонова, Сланова, Хугаева, Гугичаева, Джоева произошло уже в октябре этого года, после того, как Генеральную прокуратуру дело было возвращено на доследование. Представители ведомства сообщили об изменении квалификации обвинения. Сейчас речь идет о переквалификации пункта Б части 3 статьи 286 превышения должностных полномочий, совершенное должностным лицом, занимающим государственную должность с применением насилия в отношении потерпевшего. 15 декабря этого года родственники силовиков собрались у здания Генеральной прокуратуры с требованием их освобождения. По информации «Эхо Кавказа», с ними общался и президент Алан Гаглоев, который порекомендовал вместо возмущения активное сотрудничество их родных со следствием. Первое судебное заседание, на котором должны были рассматриваться жалобы задержанных, на прошлой неделе неделе не состоялась из-за неявки представителей прокуратуры. Сегодня Схинвальский городской суд рассматривал несколько жалоб от адвокатов. Они касались незаконных, по мнению защитников, действий следователей прокуратуры по повторному задержанию силовиков 25 октября этого года. Жалобы на постановление о производстве обысков в их домах и признание их незаконными, необоснованными, а также исключение протоколов обыска из числа доказательств по делу. Была предложена рассмотрение еще одна жалоба на действия начальника следственной группы Генпрокуратуры Алана Плиева в отношении задержанных. Продолжает адвокат Карина Кочева.
Да, Ваша честь, по доводам, которые изложены в данной жалобе, и особое внимание суда хотелось бы обратить именно на протокол задержания, на депутат первую УПК, в соответствии с которым следователь должен, обязан был провести задержание, чего не было сделано. Сегодня я все изложил, потому что именно основания, которые в 91-й указаны, их не было.
Необоснованность.
Необоснованность, да.
Смотрите, а вот вы подумали, что вы скажете, когда сейчас как случилось?
Протокол задержания дома же по оценкам, хоть и за нами физически.
Статья 91 УПК, по словам адвоката Кочевой, предполагает, что основанием задержания подозреваемого могут стать следующие причины. Если лицо застигнуто при совершении преступления или очевидцы укажут на совершение преступления, когда на этом лице или в одежде, при нем или в его жилище будут обнаружены явные следы преступления, или же подозреваемый лицо пыталась скрыться. Ничего такого, по ее словам, не происходило. Один из следователей ответил адвокату, что задержание производилось по иным обстоятельствам. Обыски в домах силовиков адвокат также называл незаконными и необоснованными. Кочева сообщила суду, что до сих пор не получила копии протоколов обысков. На вопрос самих задержанных, что пытались найти в их домах, ответ следователя прозвучал неожиданно. Оружие, из которого стреляли в 2019 году по машине главы МВД Игоря Ананьева. Выяснилось, что оба дела о покушении и смерти Инала Джабиева с некоторых пор объединены в одно. Судья Схинвальского городского суда Инал Цибилов, который вел процесс, вынес решение по обеим претензиям адвокатов задержанных силовиков. По поводу жалобы на действия следователей, он ответил, что адвокаты пытаются обжаловать промежуточный судебный акт, по которому суд уже дал свою оценку, когда изменял их подзащитную меру пресечения. Что касается проведенных обысков и протоколов, то ни у адвоката, ни у представителей прокуратуры не оказалось судебного решения, документа, подтверждающего правомочность обысков. Обыски проводятся только по решению суда. Поэтому вторую часть жалоб он обещал рассмотреть на следующем судебном заседании. Ирина Келесаева, специально для «Эхо Кавказа», Схинвал.
Гость недели.
Когда мы находимся в Грузии, мы лучше, чем когда мы в холодной и крайне недружелюбной России. Почему писатель и поэт Дмитрий Быков предпочел отметить свой день рождения не в Риге, а в Тбилиси, и что он думает о будущем России и как пишет книгу о Зеленском? Все это наш гость недели рассказал Анастасии Славинской.
На прошлой неделе вы столкнулись с трудностями при пересечении грузинской границы. Вас не пропускали несколько часов. Вы даже успели выйти в прямой эфир, в котором предположили, что это может быть связано с осторожной пропутинской политикой, которую проводят сейчас грузинские власти. А в чем в итоге было дело?
Без комментариев.
Откуда вы ехали? Где вы сейчас живете?
Без комментариев. Нет, вас интересует адрес?
Нет, просто...
911 Норт Каюга, Итака, Нью-Йорк. Я преподаю в Корнеле.
Так. Да. Вы можете назвать это место домом?
Дом, где я, где мне хорошо. В общем, не то, чтобы где хорошо, там родина, но дом там, где уютно, где семья. Моя семья там со мной. И там мои книги, там мой компьютер. Там очень хорошо пишется. И мне там нравится.
Хорошо, хорошо, что не без комментариев хотя бы по этому поводу.
Здесь я абсолютно открыт, потому что, видите... Я не хотел бы раздувать никакой скандал. Да, меня 4 часа продержали в Батуми. Ничего не сказали. Но меня же впустили. Общественное мнение сработало. Помогли коллеги, журналисты. Лаша Бугадзе выступила от лица писателей Грузии. Не будем это расковыривать особенно. Итак, понимаете, русские сейчас во всем мире чрезвычайно уязвимы. Зачем же нам хайповать на этой болезненной теме?
Хорошо. Да. 24 февраля. День начала войны в Украине. Вы опубликовали пост в Фейсбуке, в котором выразили слова поддержки украинцам.
Ничего не публикую в Фейсбуке.
Это не ваш Фейсбук?
Нет. Я писал в газете «Собеседник», пока выходила ее электронная версия. И эта моя колонка вышла там. Я в Фейсбуке, вообще в соцсетях, предпочитаю лишний раз не светиться. Все, что печатается в Фейсбуке, это или мои комментарии на какие-то вопросы, ответы там, и так далее. Либо это перепечатки из моих публикаций в «Новой газете», в «Рассказ газете», ну, в тех немногих СМИ, где осталось место оппозиции.
Но это ваши слова, я же правильно понимаю?
Все слова, которые там, мои.
Хорошо. Так вот, вы поддержали украинцев и сравнили состояние, в котором находится Россия, с раковой опухолью. С тех пор прошло какое-то время, это около 10 месяцев. Какую стадию сейчас проходит Россия?
Сложность в том, видите ли, что вот этот рак нации, фашизм, переживается нациями по-разному. Иногда, если большинство населения искренне верит в идеалы такой национальной исключительности, в войну, вообще в то, что мы окружены врагами, тогда дела плохи. Тогда реабилитация может занять много лет. А бывает другая ситуация. Бывает примерно как в российском обществе, когда 5% активно против Путина, 5% активно за, а 90% пребывают в состоянии такой инерции, инертности и ждут, куда ветер дует, куда повернет. Это такое, знаете, русское общество похоже на прокладку с крылышками. Такая огромная толстая прокладка и левое и правое крылышко, которое, в общем, в пределах статистической погрешности. Чем объяснить вот эту инерцию большей части населения? Я, например, не знаю. То есть у меня есть домыслы, догадки какие-то на эту тему. Может быть, это связано с огромной территорией, которая управляется вертикально, самоуправление не знало. Может быть, это связано с тем, что любые попытки что-то изменить кончались всегда очень плохо. То есть революция только ухудшила положение. Да? Ну, трудно сказать, это отдельная тема социологическая. Но Россия не политизированная страна. Поэтому пока Путин во власти, он более или менее пользуется поддержкой. Опять-таки инерционный, как бы не хуже. Как только Путин уйдет из власти, его начнут поливать активно. Это такая русская тактика, когда все переваливается, вся ответственность, вся полнота власти переваливается на одного человека. Он же оказывается во всем и виноват. Это очень удобно для населения. Оно может никак не участвовать в ситуации.
Вы пишете книгу о Владимире Зеленском. Можете о ней рассказать?
Эта книга состоит из трех частей. Комедия, трагедия, мистерия. И преследует довольно приятную для меня задачу. Зеленский реабилитировал во всем мире понятие творческой интеллигенции. И я пытаюсь понять, как это вышло. Почему нация в критический момент своей истории поставила на актера, продюсера, сценариста, на человека, принадлежащего именно к креативному классу, к творческой интеллигенции. Почему против Люцифера оказался в высшем смысле шут. Вот слово «шут», оно для многих имеет такой негативный, унизительный контекст. А между тем, шут – это важная фигура мифа, это персонаж, которому позволено все. Это человек, пародирующий власть, высмеивающий власть. И когда этот человек оказывается во власти, это очень интересный парадокс. Любой системный политик на месте Зеленского, я уверен, сбежал бы. А как только он сбежал бы, тут это 90% проигрыша. Это сразу готовность капитулировать. Он сказал главную фразу года. Мне нужны не такси, а снаряды. Не такси, а боеприпасы. И это было сказано уже 24 февраля или 25. И многие приходили к нему с предложением эмигрировать. Он совершенно категорически сказал: я слышу это в последний раз. И больше ему никто не говорил об этом. А Зеленский очень переменился. Конечно, Зеленский марта, когда он еще говорил, ну почему он не хочет сесть со мной за нормальный стол, не вот за этот длинный, а за нормальный стол поговорить как мужик с мужиком. После Бучи никакой мысли о переговорах уже не было. Вот как будто пепел на него лег, понимаете? Это был совершенно не тот Зеленский, не прежний, не искрометный. Но это актер, который гениально сыграл героя и поверил в то, что он герой. Потому что если актер не будет верить в то, что он говорит, он никого не убедит в своих словах. Он единственный человек сегодня в сегодняшней политике, который верит в собственные слова. Потому что для него действительно это вопрос жизни и смерти. И вообще мне интересно это писать еще потому, что я пытаюсь для себя понять механизм этого выбора. Почему сериал «Слуга народа» сделал Зеленского президентом? Как это получилось? А получилось это, вероятно, за счет крайней усталости от так называемых профессиональных политиков, которые как раз в свои слова не верят абсолютно. И это наводит меня на мысль о том, что появилась новая фигура, да, такой, условно говоря, король-наратор, король-повествователь, человек, который дает нации сюжет. Экономикой пусть занимаются профессионалы, промышленностью, военным делом профессионалы, а президентом должен быть человек, который дает нации сюжет существования, как это называл Искандер.
Насколько я знаю, в процессе работы над книгой вы ездили в Украину. И я хотела бы спросить, как с началом войны изменилось, или, может быть, нет, отношения ваши с украинцами, знакомыми или незнакомыми?
Видите, это в динамике, это же продолжает меняться. Чем дольше будет война, тем больше будет людей, которые с полным основанием будут говорить: хороший русский, это русский, которого не видно в тепловизор. Таких много. Правда, среди пригожинских троллей таких тоже очень много, потому что в Украине я вижу гораздо меньше враждебности ко мне, чем, например, там в Европе или среди иммигрантов с большим стажем. Почему-то российская иммиграция живет в условиях такой своеобразной дедовщины. Она очень любит новичков попинать, а себя за выслугу лет больше уважать. Я вообще считаю, что украинцы демонстрируют чудеса в этом плане, чудеса понимания. У меня ни с кем из моих украинских друзей не испортились отношения. И не потому, что я там кому-то пытаюсь помогать, про кого-то пишу. Нет, они понимают, что я такая же абсолютная сторона в этой, что я на их стороне, безусловно, в этой войне, и что Россия захваченная страна, страна оккупированная. Да, можно сказать, что она плохо сопротивлялась. Но, как и Франция, которая тоже не очень хорошо сопротивлялась, благодаря Деголю она сохранила свою честь. Благодаря резистансу какое-то движение сопротивления существует. В России есть сегодня Навальный, Яшин, Карамурза. В России есть сегодня огромное количество тихого, скрытого сопротивления, но это сопротивление. Это те, кто не отдает мобилизации своих родственников, это те, кто высылает детей или не пускает детей на так называемые классные часы и так далее. В любом случае сопротивление растет, одобрение падает, если оно и было даже официально. Но у нас нет статистики, понимаете, у нас нет никакой официальной социологии. Ни один реальный социологический опрос в сегодняшней России не заставляет людей говорить правду. Мы не знаем, что там происходит, но какая-то тихая сопротивление все равно существует. И кроме того, понимаете, я когда смотрю на нынешнюю Россию, почему-то, вот в отличие от большинства, которые говорят, нет, это все навсегда, или, по крайней мере, надолго, это будет Северная Корея величиной в 1/6, там, ну, мне почему-то слушать это обидно, потому что люди, которые дают самый негативный прогноз, в России обычно сходят за умных. Вот чем ты хуже думаешь о себе, о людях, о будущем, о населении, о стране, тем больше шансов, что тебя сочтут за адекватного. Это не всегда так. Все это закончится очень быстро. И закончится, конечно, катастрофической компрометацией двух понятий. Во-первых, централизации, во-вторых, национализма.
Вы отменили ваш концерт в Риге после того, как там забрали лицензию на вещание «Дождя». Почему вы это сделали?
А вы не догадываетесь?
Но я хочу от вас это услышать.
Вы хотите привлечь ко мне новую волну ненависти?
Нет.
Среди некоторых?
Я думаю, что достаточно.
Да. А тогда в чем смысл вашего вопроса? Но... Неужели вы правда не догадываетесь, почему это я сделал? Я это сделал потому, что я не хочу выступать в стране, которая отняла лицензию «Дождя». Вот и все. Мне писали там, кого вы этим наказали. Я никого не хотел наказывать. Я вообще не каратель. Я поступил так из соображений, ну, профессиональной солидарности с Синдеевой, профессиональной солидарности с Дождем. И потом, это же мой день рождения, понимаете? Я не хочу свой день рождения проводить там, где меня не хотят видеть. А там появилось несколько публикаций, может быть, проплаченных, может быть, бескорыстных, где говорилось, зачем нам имперец, который к нам... Не надо, пожалуйста. Я как в фильме Линча. Помните, я не хожу туда, куда меня не зовут. Мне совершенно не нужно в свой день рождения проводить среди людей недоброжелательно. Поэтому мой поэтический вечер в 10 по тбилисскому времени будет в клубе «Аудитория». 23 и 24 два подряд вечера в Тбилиси. Сначала вечер поэтический, а потом будет вечер такая лекция о грузинском поэтическом ренессансе начала века. А потом я ее повторю в Батуми, где у меня довольно много друзей, и тоже мне хочется, знаете, все-таки у моря, я имею право выступать.
Вы сказали, этот имперец, цитируя...
Да-да, меня так иногда называют.
Вас задевает это?
А я не знаю, что такое имперец. Это человек, который показывает имперец, понимаете? Ну, я действительно, ну, о чем мы говорим? Какой я имперец? Ярлык имперца – это примерно как русофоб. Вот его клеют на всех. Если вы не оцениваете восторженно все, что делает Россия, вы русофоб. Если вы не повторяете постоянно, мы должны теперь каяться, мы должны заткнуться, мы не имеем права сидеть за одним столом с цивилизованными людьми, то вы имперец. Нет, я не люблю, когда мне плюют в лицо, еще при этом расшаркиваются и слезы. Правильно, пожалуйста, еще немножечко, спасибо, а то вы еще недостаточно заплевали во мне имперца. Я все-таки потерял в России именно на своей антиимперской позиции работу. Ну, все свои работы, их было довольно много. Право преподавать, а в конечном итоге и право там жить, там находиться. И, наверное, я как-то заслужил, опять-таки, право не доказывать на каждом углу, что вот что я хороший русский.
Само нет, это я поэтому и спросила, задевает ли вас это.
Да, само это понятие хороших русских, мне кажется, абсолютно некорректным, очень неудачно придуманным. И мне очень противно читать, правда, это пишут в основном тоже люди из ранней эмиграции, что у русских есть ген рабства, что они должны теперь каяться все время, что теперь на долгие, на много лет вперед прокляты мы и наши дети. Мои дети абсолютно не прокляты, тем более, что оба мои сына сейчас в Тбилиси, а дочь в Англии. Я совершенно не обязан постоянно кому-то доказывать, что я хороший. И более того... А когда мне, значит, предлагается считать все исходящее с украинской стороны априорно правильным, да, ну, в том числе пожелание смерти мне и моим детям, я могу это понять. Я не обижаюсь, на обиженных воду возят. Эти люди под бомбами, они имеют право на любые резкости. Но те, кто не под бомбами, они пусть все-таки сообразуются немножечко с объективной реальностью.
Прогноз сделать дело неблагодарное, естественно, но все-таки чего ждете? Ну, на носу Новый год, все мы очень надеемся, что все самое плохое останется в 2022.
Нет, не останется, много будет еще сюрпризов неприятных от Путина, а Путин далеко еще не сдулся. То есть он, понятно, что он в моральном смысле проиграл, понятно, что в историческом он уже давно отброшен назад, но это, как было у Маршака, помните... Глаз подбит у негодяя и на лбу фонарь, но хрипит он, угрожая, ну еще ударь. Он даже пытается. Да. Вот. Это фигура исторически обреченная, но мертвые хватают живых и тащат за собой. Так что он еще наделает, конечно, дел. Я надеюсь, что не взорвет свою любимую бомбу. ГО сделал свою заветную вилку, как у Аксенова. Я думаю, что обойдется, но еще, так сказать, много будет болотных запахов с этой стороны. Но я убежден в том, что Украина становится постепенно лидером свободного мира, потому что отступать-то некуда. Как писал в свое время один замечательный писатель, я стал героем, потому что у меня не было выбора. Гонсалес Гальего, да, вот у нас у всех сейчас нет выбора. И когда я с тоской говорю, что ну как же вот так, я мечтал о спокойной старости, а должен жить в другой стране, да еще колесить по другим странам, да еще преподавать, хотя мне так хотелось уже почивать на лаврах. Вот, я думаю все время, что выбора-то нет. Тут хотим мы или нет, надо стать героями, героями сопротивления. И ничего худого в этом нет. В конце концов, если ты по принуждению, по неволе стал героем, это лучше, чем если ты добровольно стал лентяем, да, или балбесом. Ну, ничего не поделаешь, потерпи. Знаете, когда шел любимый мой тоже спектакль «Божественная комедия», там Господь, изгоняя Адаму и Еву из рая, Еве говорил: «В муках рожать будете». На что она отвечала: «Потерпим». Вот мне кажется, что... И всегда зал, любой зал, в любой стране взрывался аплодисмент. Ничего, потерпим.
Спасибо большое. Спасибо вам большое.
Гостем недели был Дмитрий Быков. С ним беседовала Анастасия Славинская. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.